Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем с вами 71-ю беседу о Священном Писании. Мы с вами разбираем послание к Галатам святого апостола Павла. В прошлый раз мы остановились на 3 главе с 26 по 29 стих, то есть самый-самый конец 3 главы этого интересного и сложного послания. Послание, которое вводит нас в самую сердцевину христианского богословия и представляет собой первое у апостола Павла письменное сочинение из тех, которые дошли до нас, которое излагает, собственно, Евангелие самого апостола Павла. Очень кратко, конечно, но здесь вводятся все основные термины и все основные понятия богословия христианского, такие как спасение, оправдание, искупление. Ну, мы уже с вами касались некоторых из этих понятий. Послание написано кратко. Павел диктовал его в сердцах, потому что он был расстроен теми событиями, которые происходят в Галатии. Так что некоторые места нам хотелось бы, чтобы они были более развернуты, аргументы, рассуждения. Ну, вот краткость, в общем, это сестра таланта, и поэтому нам приходится, конечно, разбирать послание апостола Павла подчас с трудом, но все-таки результат бывает очень полезен и приятен. Итак, послание к Галатам, 3 глава, с 26 по 29 стих. Павел говорил перед этим о том, что во Христе верующий человек – освобождается от власти закона, а перед этим апостол Павел говорил о исторической роли закона. Закон был дан людям не для того, чтобы спасать их, закон никого еще никогда не спасал, но для того, чтобы людям открывать их греховность и приводить к покаянию. Вот это спасительная, так сказать, роль закона. Но еще задолго до закона Бог обещал избранному народу, что в нем родится Спаситель всего мира, не только избранного иудейского, израильского народа, но всех народов земли, Мессия, Христос, семя Авраамова. И вот настало время, когда это семя появилось на земле, Христос умер за людей, воскрешен был Богом, и таким образом начался совершенно новый период истории, с которым люди освободились, потенциально освободились от власти всех прежних сил, сил природы, законов человеческих и даже от божественного закона Моисеева. Теперь они уже живут благодатью Божией спасительной, а не исполнением закона. Вот обо всем об этом мы с вами довольно подробно рассуждали, разбирая строчку за строчкой послания Галатам апостола Павла. И вот теперь посмотрим, хотя мы начали уже в прошлый раз смотреть, но теперь еще раз посмотрим на 26, 28, 29 стихи. Здесь с 26 по 28 стих апостол Павел цитирует некий гимн или такое стихотворение, которое уже бытовало, по всей видимости, до него в церкви. Это не его выдумка. Павел чуть-чуть изменяет, добавляет к этому гимну свои слова, сейчас мы увидим, какие. Но, в общем, это стихотворение, хотя в нашем переводе, конечно, это не видно. «Все вы сыны Божии», и так читаем, это значит Галаты, 3 глава, 26 стих, «все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Ну вот, я сразу должен обратить ваше внимание на неточности перевода. Здесь Павел добавил, собственно, в этот маленький гимн или в это стихотворение, бытовавшее в церкви, только слова в 26 стихе «по вере». Это типично Павлова добавка, конечно, спасение по вере, оправдание по вере или через веру буквально. А так вот, если мы почитаем с оригинала точно, то будет следующее. «Все вы сыны Божии во Христе Иисусе». Не во Христа Иисуса, а во Христе Иисусе. Именно так там стоит. «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы один во Христе Иисусе». Не одно, как у нас написано, а один, имеется в виду, как один человек. Не какая-то, не одно, как какая-то единая субстанция, скажем, а один человек, одно тело, да, вот один человек во Христе Иисусе. Этот стих начинается «во Христе Иисусе» и кончается «во Христе Иисусе». Вообще, она очень искусно построена, конечно. Ну, мы с вами уже говорили о том, что здесь возникает новый образ. Галаты не только совершеннолетние, как до этого утверждал апостол Павел, когда они стали христианами, они достигли совершеннолетия, перешли из детства в взрослое состояние. Они сыны, и не только сыны Авраама, как об этом было сказано раньше, но сыны Божии. Вот эта новая ситуация произошла через веру во Христе Иисусе. И вот теперь крещенные облекаются во Христа. Вот видите, какой интересный образ. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Те православные, кто часто бывает в церкви, знают, что на Рождество, на Пасху, в некоторых других ситуациях вместо «Святый Божий», «Святый Крепкий», «Святый Бессмертный» поется другое песнопение. «Елицы во Христа, крестистися, во Христа облекостися». Это вот цитата как раз 27 стиха 3 главы Пасхи. Послание к Галатам. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Ну, мы с вами уже рассуждали, что значит креститься. Крещение обозначало, всегда символизировало переход в новое состояние, состояние под новым господином. Креститься во Христа – это значит стать рабом Христовым, да? Но что значит «во Христа облеклись»? Вот облачение, одежда – это замечательный библейский символ, об этом мы тоже кратко с вами упоминали. Одежда всегда символизирует внутреннее состояние человека. Вот есть такое место у апостола Павла, где говорится, что «все мы в Адаме» или «через Адама пребываем во грехе», и лишены славы Божией, или там разоблачены славы Божией. Это очень интересное место, которое тоже содержит в себе мысль об одежде. Если вы помните из начальных глав Библии, Адам и Ева в раю ходили, конечно, нагими, физически нагими. Но они были облачены в славу Божию, как говорит древнее иудейское предание. Что значит «облачены в славу Божию», которой они лишились после грехопадения, то есть когда они отошли от Бога? Слава Божия в Библии обозначает присутствие Божие, видимое присутствие, чувствуемое присутствие Божие. Вот это присутствие Божие обнимало и Адама, и Еву, этих первых людей видимым образом, может быть, как сияние какое-то. Вот они были облачены в эту славу. Но когда они отошли от Бога, то эта слава с них, как одежда, спала. А что значит одежда? Одежда символизирует внутреннюю сущность. Значит, содержанием жизни Адама с Евой до грехопадения был Бог. Вот и одежда у них была соответственная, слава Божия. А когда они ушли от источника жизни, от Бога, то и одежды и сущности, содержания, смысла своей жизни они лишились. И они увидели, что они нагие. Если одежда символизирует содержание, то нагота символизирует отсутствие всякого смысла и содержания. Вот так интересно. Можно трактовать те строчки Библии, которые говорят об Адаме и Еве и их наготе. Ну, здесь вот вы видите, что те люди, которые крестятся во Христа, они облекаются во Христа. Христос становится их одеждой, а, следовательно, внутренним их содержанием. Как перед этим говорил апостол Павел, уже не я живу, но живет во мне Христос. Но посмотрим дальше. Павел пишет в 28 стихе: «Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужчины, нет женщины, все вы один во Христе». Видите, крещенные теперь даже не составляют какого-то множества, но стали одною личностью во Христе. Павел здесь думает и об одном семени Авраама, помните, которому было дано обетование. «Вы – семя Авраамова», да? И «Христос – семя Авраамова», вот тело Христово. Христос один, но мы во Христе – множество, и все составляем единство, одно семя. Вот для иудея, конечно, было важно упоминание не только иудея, но и язычника, и раба, и женщины. Вот интересно, что в утренней молитве, в ежедневной утренней молитве, некоторые, может, из вас знают ее, иудейскую эту молитву, иудей ежедневно молится. Он молится о том: «Благодарю тебя, Господи, Боже мой, что ты не сотворил меня язычником, что ты не сотворил меня рабом, что ты не сотворил меня женщиной». Правда, мы спросим, а как же женщины при этом молятся? А женщины молятся так: «Слава тебе, благодарим тебя, Христе Боже наш, что ты сотворил меня». Просто сотворил меня, да? Ну, вот это, конечно, очень древняя, интересная молитва, но здесь Павел, конечно, не без намека на эту утреннюю, ежедневную молитву говорит о том, что во Христе нет уже никаких таких различий между всеми этими категориями людьми. Он упоминает здесь все те три категории, о которых иудей благочестивый благодарил Бога, что он не сотворил их ни рабом, ни женщин, ни язычником. Итак, на крещенных людях, верующих людях, исполняется обетование Божие Аврааму. Ну вот эти революционные, конечно, высказывания стиха 28-го, это часть тоже церковного предания, как я говорил, оформленного в поэтическую форму. Конечно, что касается устранения во Христе различий между людьми и крещенными, то они упоминаются Павлом неоднократно. Между иудеями и язычниками – постоянно. Между рабами и свободными – Павел пишет в послании к Филимону. Между мужчинами и женщинами – в посланиях, в первом послании к Коринфянам, в Римлянах. Примеры можно умножать. Сейчас мы можем говорить, что во Христе нет ни своих, ни чужих, ни наших, ни ваших, ни священников и мирян, нет бедных и богатых, нет молодых и старых. В теле Христовом все масштабы, оценки и разделения иные, нежели в миру. То есть в мире есть такое место, где все по-другому.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Переходим с вами к четвертой главе послания к Галатам. Павел продолжает вот эту тему, которую он начал в 26 стихе 3 главы, то есть соотношение веры и богосыновства. «Все вы сыны Божии», помните, в 26 стихе 3 главы. Ну вот, вспомнив о наследниках, сыны, значит, наследники какого-то завещания, да, завещание, то есть обетование, которое было дано Аврааму, переходит по наследству к его семени Авраамову и должно быть получено сынами. Вот здесь Павел далее в 4 главе развивает эти образы сыновства, несовершеннолетие, о котором он перед этим говорил, и дает еще один образ рабства. Вспомнив о наследниках, Павел раздваивает этот образ наследников. Наследник в детстве, говорит он, ничем не отличается от раба. Вот почитаем 4 глава, значит, ну, первые 3 стиха. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». Итак, наследник в детстве – ну, конечно, он собственник, потенциальный собственник, и имуществом, которое ему завещено, не распоряжается до срока, назначенного по тогдашнему римскому праву отцом наследника. Дело в том, что существовало по праву в Риме, а вы знаете, что римское право было очень развито, ну, в частности, вот семейное право, существовало такое установление, что отец завещание свое завещал, значит, своему наследнику и устанавливал срок вступления в права по отношению к наследству. То есть срок совершеннолетия. Причем это должно было быть зафиксировано, конечно, ну, там, нотариально или каким-то другим способом, вот в каком возрасте сын должен или имеет право вступить в распоряжение наследства. Ну, а до того времени сын, как ребенок несовершеннолетний, находится, как здесь сказано, в подчинении. Он подчинен, ну, у нас переведено, попечителем, а там стоит детоводителем, вот этим самым старичкам, педагогам, о которых мы с вами уже говорили, которые ведут мальчика в школу, но никакого влияния на его образование, собственно, не оказывают. Они могут только иногда наказывать его за неблаговидные поступки и охранять его. И домоправителем, вот до срока отцом назначенного. Вот с таким состоянием несовершеннолетия Павел сравнивает свое иудейское прошлое и языческое прошлое тех, кому он пишет, то есть галатов. «Так и мы», – пишет он в 3 стихе 4 главы, – «доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». То есть ничем не отличались от рабов, были рабами каких-то вот этих вещественных начал мира. Или, по-славянски, «стихиям мира». «Порабощены стихиям мира». Это буквальный перевод с греческого «стихии космоса» или «стихии мира». А что же это такое «стихии мира»? «Стихии» – греческое слово. Ну, у нас в русском языке из греческого языка перешло несколько слов, которые напоминают нам об этом корне. Стих, стих, стихотворение, стихотворчество, стихоплёт, да, стихотворец, стихира в церковном словаре есть такое слово. Вот что это означает? Кстати, вот стихи по латыни будет элемента. Одна стихия, значит, элементум, элемент. Что же это за элементы, что это за стихии? Ну, все мы слышали, конечно, о четырех стихиях, из которых четырех начальниках, началах, вещественных началах, из которых состоит вот, вещественный мир. Это эти четыре стихии придумал Эмпедокл, древнегреческий философ. Это огонь, вода, земля, да, что там еще, воздух. Ну, это не единственное предположение о стихиях, которые, из которых составлен весь этот мир. Там было много разных соображений в Древней Греции, не только там, по этому поводу. Ну, вы знаете, что вот Менделеев изобрел систему элементов, да, периодическую систему химических элементов, тоже вот этих стихий, элементы, стихии – это одно и то же. Слово «стихия» «стихеем» по-гречески, означает, собственно, строй, упорядоченный строй. Так назывался строй солдат. И именно поэтому вот это слово применялось, например, к звездам и к небесным светилам. Они так ровненько, так упорядоченно, такими строями ходят, водят хороводы свои по небу, что вот их тоже называли элементами или стихиями. А так как за каждой звездой, за каждым созвездием, за каждой планетой скрывается какой-то дух, какое-то божество, то вот и эти элементарные духи и божества, руководящие судьбами человечества и человека каждого отдельно, ну вот астрология, да, тоже назывались стихиями или элементами, элементарными духами. И когда Павел говорит, что все мы были порабощены стихиям мира, то он имеет в виду, конечно, что язычники предавались культу вот этих элементарных природных богов, а также звезд, звездных, да, духов. Но ведь Павел говорит и об иудеях. А что применительно к иудеям он понимал под стихиями? А вот здесь очень тонкая мысль. Дело в том, что все, что существует в мире, может быть описано словами и написано на папирусе, на пергамене, на бумаге, напечатано буковками. И вот эти буквы, они располагаются тоже в какой-то строй, в какой-то порядок, алфавит, да? Вот этот алфавит тоже назывался стихиями, буквы тоже стихии. Но первый текст, составленный из букв, это, конечно, Тора, да, так считали иудеи, то есть закон. Тора – это первоначало всего творения. И поэтому Павел говорит иногда о Торе как о буквах, о мертвых буквах или о стихиях. Так что иудейская набожность по закону – это тоже подчинение стихиям, стихиям мира, а набожность языческая, культ языческий – это тоже подчинение стихиям, элементарным богам. Вот такие интересные соображения относительно этих стихий, третьего стиха, четвертой главы. Ну, дальше Павел продолжает вот эту мысль о том, что мы сыны и наследники. Четвертая глава Галатов, четвертый стих и далее. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего вопиющего Авва, Отче, посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Ну вот в четвертом и в пятом стихах четвертой главы Павел приходит к самому центральному высказыванию о наступившем историческом перевороте, повороте. Рабы становятся свободными, свободными сынами. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы искупить подзаконных. Да? Бог положил некую меру времени, то есть истории, положил меру этому миру, миру иудеев и язычников, вот когда пришла полнота времени. Вот время, так сказать, наполнило до краев эту меру времени, исторического времени, которое находится в руках Божьих. И когда эта мера достигнута, вспомните, как начинается Евангелие Иисуса Христа. Вот Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих, когда Иисус был крещен в Иордане, он вышел проповедовать Евангелие и говорил: «Исполнился срок, да, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в это Евангелие». Какое Евангелие? В то, что исполнился срок и приблизилось Царствие. Вот это исполнение времени. Да, так что вот мера была достигнута, и мир, и время мира подошли к концу, к своей цели. Настали последние века или последние времена. У нас сейчас, когда говорят о последних временах, то подразумевают, что вот-вот-вот-вот настанет вообще светопреставление, да? Нет, последние времена настали уже давным-давно, настали вместе с рождением Иисуса Христа, вместе с искуплением на кресте, с воскресением Иисуса Христа. Вот когда настало последнее время. А для каждого из нас, христиан, последние, да и вообще для каждого человека, последние времена наступают тогда, когда он соединяется со Христом в крещении. Это не надо забывать. Именно это имеется в виду под последними веками, последними временами в Священном Писании, а вовсе не то, что мы сейчас называем. Итак, пришло нечто новое, когда настали эти последние века. Бог сотворил совершенно новую ситуацию. И какими же средствами? А вот через послание своего Сына. Он вошел в мир, как все прочие люди, через рождение от женщины, от жены, да, здесь написано. Более того, Сын Божий поставил себя в ситуацию людей, в рабство закону, он подчинил себя закону. И все это ради того, чтобы мы стали свободными и сынами Божьими. Бог, как здесь сказано, искупил, то есть выкупил, пришел на невольничий рынок мира и выкупил вот этих невольников, выкупил рабов, взял их себе и сделал их сынами. Он закупил весь невольничий рынок, всех усыновил и заплатил за это, чем собственным сыном, который вместо нас стал рабом. Вот такой очень смелый, конечно, образ покупки, искупления, да? Причем этот центральный момент послания выражен у Павла очень поэтично. Конечно, в нашем тексте это совершенно не видно, но по-гречески это очень хорошо заметно. Скорее всего, Павел принял этот стих или гимн, стихотворение из церковного предания. Буквально же все выглядит по-гречески, если перевести буквально, да, таким образом. Значит, о сыне. Бог послал сына своего. Он пришедший из жены, пришедший под закон, чтобы выкупить тех, кто под законом, чтобы нам получить усыновление. Стих очень изящно построен. Здесь дважды повторяется каждая строчка «пришедший», «пришедший», третья и четвертая «чтобы», «чтобы». Первая половинка кончается «закон», вторая половинка начинается тоже «закон». Вот общий смысл этого изящно построенного стиха в том, что Сын Божий становится одним из нас, и таким образом мы становимся сынами Божьими. Вот это 4 и 5 стихи. Перейдем к 6 стиху. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего, Ава, Отче». Ну, о чем здесь? Даровано нам усыновление, да? Но это усыновление имеет не только правовое значение. Бог наполнил это усыновление жизнью. Он заботится о том, чтобы мы не только назывались сынами, но и чувствовали бы себя как дети, сыны Божии. Здесь Павел использует образ, который еще смелее, чем образ работорговли в прежних стихах. Чтобы сделать нас своими настоящими сынами, Бог влагает в нас сердце своего сына. Именно это имеет в виду выражение «дух сына своего», которого Бог посылает, то есть как и сына посылает. Помните, 4 стих, Бог послал сына, теперь послал духа в сердце наше. Надо сказать, что в библейской антропологии сердце и дух – это синонимы. Так что Бог дал нам, отдал нам сердце своего сына, и теперь, воодушевленные этим сыновним духом, мы действительно видим в Боге нашего отца и даже довольно фамильярно обращаемся к нему «Авва». «Авва», как некоторые предполагают, хотя это трудно сейчас говорить со стопроцентной уверенностью, «Авва» – это детское обращение к отцу. Авва, ну, такой детский лепет. Вероятно, так обращался к Богу и сам Иисус Христос, как показывает начало молитвы Господней у нас. «Отче наш», да, так торжественно, а там «Авину», да, вот папочка. Вероятно, именно так. Так теперь к Богу обращается церковь. И как Иисус в своих притчах возвещал о Царстве Божьем самым простым образом, так и все Павлово учение об оправдании сгущено здесь вот в этом самом «Авва». В наших устах это обращение становится первым возгласом Духа и означает не менее, как нашу вовлеченность в жизнь Пресвятой Троицы. Ну и вот 7 стих 4 главы. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Ну, это в критическом греческом тексте звучит немножко иначе. Здесь Павел подводит черту под всем сказанным прежде, повторяет основные понятия. «Ты больше не раб и никогда больше рабом не должен быть, но сын, тем самым наследник». И вот в критическом тексте не «наследник Божий через Иисуса Христа», как у нас переведено, почему Иисус стоит в скобочках, да, но с достаточно большой вероятностью стоит следующее. «Посему ты уже наследник через Бога», то есть благодаря Богу, то есть источником всего этого переворота, всего исторического поворота, всего случившегося, о чем шла речь, является сам Бог. Благодаря Богу ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник. Да? Вот так Павел завершает этот кусочек.
Слушайте передачу из архива «Радио Мария».
Начиная с 8 стиха 4 главы в послании к Галатам, значит, Галаты 4:8, Павел переходит к другой теме. Значит, до сих пор речь шла о нашем несовершеннолетии до Христа, о сыновстве. Теперь же Павел переходит к очень значительной теме, к теме свободы, свобода христианина. Это вот весь остаток 4, 5 глава и начало 6 главы «Свобода христианина». Итак, мы были рабами, теперь мы свободные сыны, наследники. И Павла очень огорчало отпадение галатов в прежнее рабство. Они уже стали принимать закон Моисеев. И вот с 8 по 11, даже нет, пожалуй, 4 глава с 8 по 20 стих Павел предостерегает против такого отпадения в прежнее, в старое, в ветхое рабство. Итак, 4 глава, 8 стих, напоминаю. Здесь Павел сначала просто удивляется тому, что, как и прежде, вот в первой главе удивляется тому, что галаты отпадают в рабство. Ну, почитаем. Значит, 4 глава Галатов с 8 стиха и далее. Ну, по 11 почитаем. «Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познавши Бога, или лучше получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена, годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Ну, перевод очень неточный, но сейчас мы увидим, в каких пунктах. Итак, Павел еще раз противопоставляет прошлое «тогда», да, и настоящее «ныне же». А вот теперь речь идет уже о богослужении. Раньше галаты не знали Бога, а теперь они его узнали, признали. Ну, вот тут у нас неправильно переведено. Итак, повторим. 4, 8, 9. «Тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги». Ну, здесь все понятно. Это идолы были, фантомы, да. «Ныне же, познавши Бога, или лучше», и вот здесь не получивши познания, а у Павла гораздо глубже мысль, «а лучше сказать, познанные Богом». Итак, теперь они признали Бога, а лучше сказать, Павел пишет, «Бог признал вас». Бог признал вас. Ну, а что значит «знать»? «Знать» ведь в Библии означает тесное, личное общение. «Я знаю тебя». Это значит, я с тобой дружу, я с тобой общаюсь. Признать кого-то или не признавать кого-то – это не значит, что я не знаю о чем-то существовании. Значит, просто не общаться с кем-то, не любить кого-то. Бог любит нас, Он признает нас, и Он инициатор всего случившегося. Вовсе не мы инициаторы нашего спасения, оправдания. Это Бог первый познал нас, признал нас, полюбил нас. Об этом Павел здесь пишет. Не получивши познания от Бога, а став признанными Богом, да, знаемыми Богом, знакомыми Богом. Вот ведь в чем дело. Вот как важен перевод, конечно, его неточности, так подводят. Итак, инициатива полностью принадлежит Богу, о чем уже шла речь раньше. Павел думает здесь о благодатном избрании Богом, о божественном предведении, предзнании, предопределении Богом, которое предшествует нашему призванию. «Бог знает своих сынов», говорится в иудейском сочинении «Оды Соломона». Нечто похожее говорит Псалом 138, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Ну, конечно, это не означает предопределение вот в таком буквальном смысле, что Бог не только предвидит, но и, так сказать, как кукол нас водит по этому миру. Нет, Бог предназначает нам всяческое благо, от которого мы, конечно, можем уклоняться. И вот ввиду этого Павел пишет, сколь немыслимо в этой новой ситуации поведение галатов. Понятно, что прежде они, не зная Бога, служили мнимым богам. Язычники, да? Это все же лучше, чем полный атеизм. Но теперь-то непостижимо, как, став сынами Божьими во Христе, как эти сыны Божьи пришли к тому, чтобы отказываться от своего сыновства и снова, как он пишет, ну, здесь не возвращайтесь, а обращайтесь, ведь слово «обращаться» – обращаться к Богу, обращаться ко Христу. А теперь он пишет, так как бы иронически, вы теперь обратились снова к этим бессильным и немощным, да, бедным вещественным началам, то есть вот этим стихиям, бедным, слабым стихиям. А вот речь идет о некоем тотальном отпадении, о предательстве, о чем Павел в самом начале писал послание, в первой главе, помните, в самом-самом начале. Павел здесь подчеркивает, снова, опять отпадаете, снова обращаетесь. А ведь эти стихии, или как у нас переведено, вещественные начала, немощны, слабы, ибо они не способны даровать свободу, не способны спасти. Ну, разве воздух, или земля, или звезды, вот все эти стихи, или алфавит, закон нас спасут? Нет. Они бедны, ибо не способны даровать богатое наследство, то есть вечную жизнь. Они во всех отношениях абсолютно ничтожны. Они ничто, как сказали бы наши пророки, там, Исаия или Иеремия. И вот дальше вы наблюдаете дни, месяцы, времена, годы. Вот видите, подчинить себя, да еще добровольно, мирским стихиям – это безумие. Павел вдобавок выражает эту мысль вызывающе, даже, можно сказать, скандальным образом. Он приравнивает языческое идолослужение иудейскому служению по закону Моисея. И тут Павел приводит примеры такого законного богослужения, примеры благочестия. Это благочестие выглядит как религиозная ревность, но в действительности это суеверие, боязливое соблюдение всяческих особых дней, времен. Но при этом речь идет не столько о субботних постановлениях или постах, сколько о том календарном благочестии, о котором мы читаем во многих иудейских писаниях того времени. Ну, например, вот процитирую книгу «Апокалипсис Еноха», 75 глава. «Ибо знаки, времена и годы, и дни показал мне ангел Уриил, которого вечный Господь славы поставил над всеми небесными светилами и на небе, и в мире». Ну, и так далее, и так далее. Тут можно цитировать без конца. Вот Павел перечисляет все то же самое, все то, от соблюдения чего, в принципе, нас освободил Христос. Это нечто новое по сравнению со всеми античными религиями. Конец всякой прежней религиозной истории вообще. Понятно, что галатам было это трудно постичь, но Павел настаивает на этом. В противном случае его миссионерский труд будет тщетным. И при этом Павел напоминает о том опасении, которое высказывал уже посланный к народам раб Божий из Исаии. «Не тщетно ли будет, не напрасно ли я трудился у вас?» Ну, Павел вообще понимает себя как миссионера, раба Божия. И вот 11 стих. «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Этот стих должен напомнить всем христианам всех времен об опасности отпадения в законничество, ветхозаветное благочестие, которое здесь подвергается такой уничтожающей критике. А вот такая очень распространенная религиозность крутится вокруг благочестивых упражнений, уставных соблюдений. Эти упражнения контролируются, подсчитываются, измеряются. Хорошо соблюдать ведет к самодовольству, плохо – ведет к душевному угнетению, к чувству страха, соблюдение постов, воскресных, праздничных дней. Может быть свободным и радостным, но может и порабощать человека, становиться законной обязанностью. Это происходит тогда, когда все это не одухотворено солидарностью с распятым и воскресшим, но превращается в какой-то долг раба. Ну вот, дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами закончим на этом 11 стихе 4 главы послания к Галатам и продолжим с вами рассуждение в нашу следующую встречу в эфире. До свидания.